каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Хотя бы один человек в этом мире считает Александра Янковского и Павла Казарина известными журналистами. Ну, хотя бы...
Ты знаешь, это записывал. Вообще, это голос робота. Я так подозреваю.
То есть, какая-то бездушная машина считает нас известными журналистами, а больше никто.
Больше никто,
отлично!
Да.
Вот так вот живешь-живешь, а потом на себе такие социальные поглаживания для самооценки. Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, Павел.
Я вообще-то не вам, Александр, но окей. Это «Крымский пармезан» на связи, друзья. Снова пармезанем в радио приемниках, и знаете, нам есть что рассказать. Благо, событий накопилось за минувшую неделю столько, что ни пером сказать, ни в сказке не описать, и только в рамках нашего эфира, может быть, что-то удастся до вас донести.
Давай проанонсируй эти события. На мой взгляд, самое главное событие в Крыму – это то, что на всю территорию Крыма распространили действия карантина. Причем карантин и действия этого карантина распространили не на людей, а на свиней. Мне кажется, это главное событие недели для Крыма.
Саша, я понимаю, что вы украинцы, вы не можете, на самом деле, переключиться, но окей, если вы считаете... Понимаете, у меня такая была Европарламент, политический кризис, у Саши свиньи. Окей, Саша, начинай.
Потому что это вообще, знаете, это базовые потребности. Потом, главное событие в Европе, это резолюция Европейского парламента. Это просто анонс, который касается Крыма в первую очередь. И главное событие в России, о чем мы будем говорить, это, конечно же, новое заявление Владимира Владимировича Путина.
Мы еще не успели обсудить старое, но окей. Ребят, поехали. Вы знаете, 4 февраля Европарламент принял очень важную резолюцию по Крыму. Более того, впервые Европейский парламент призвал Россию начать переговоры с Украиной и другими сторонами по вопросу деоккупации Крыма. За соответствующий документ под названием «Ситуация с правами человека в Крыму, в частности крымских татар», проголосовали 472 евродепутата. Против – 79. 33 воздержалось. В резолюции приветствуется инициатива переговорного процесса в формате «Женева плюс». Ну а кроме того, там есть обращение к Совету Европейского Союза с призывом оставить в силе санкции до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины. Я просто напомню, друзья, что как раз-таки в конце января в Крым была командирована такая вот наблюдательная миссия от как раз-таки...
Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Да, и она как раз-таки встречалась не с самыми разными группами, самыми разными организациями, общественниками, в том числе тех, которые, соответственно, для них подготовили российские власти полуострова. Ну, помимо этого, они встречались, например, с межлисом крымско-татарского народа, с представителями украинских культурных организаций, с Ахтемом Чайгозом, и все гадали, каким будет их доклад, который они подготовили для Европарламента. Ну, судя по всему, доклад оказался разгромным, раз Европарламент призвал вот Москву, собственно, начать переговоры по деоккупации Крыма. И на самом-то деле, вот все произошедшее, оно стало эдаким холодным душем, потому что я просто напомню, что до недавнего времени в Европе вообще практически тему Крыма не поднимали. Вот дальше общих слов о том, что никто не признает аннексию Крыма, никто не признает российский статус украинского полуострова, вот дальше этого разговора не шли. И тут абсолютное большинство, 472 против 79, в Европарламенте принимает такую резолюцию.
Но приняли, да, резолюцию, конечно же. И в этой резолюции, если мы откроем полный текст этой самой резолюции, мы прочитаем, что принимая во внимание решение Европейского Совета 21 марта, 27 июля, 16 июля о введении санкций в отношении Российской Федерации в качестве реакции на незаконную аннексию Крыма, вот, собственно говоря, и дается эта самая резолюция. И в ней самое главное, на мой взгляд, это вывод о том, что санкции будут продолжены до тех пор, пока Крым не вернется,
мы об этом уже говорили.
Не вернется под юрисдикцию Украины. Но здесь важно что? Значит, на этой неделе, опять-таки, я встречался с украинскими народными депутатами. Они сказали, что речь идет все-таки не о санкциях, которые были введены против России за события на Донбассе, а именно про крымские вот эти санкции.
Но это их частное мнение было?
Я думаю, что это было пока что их частное мнение. Потому что на самом деле и Европейский парламент, я хочу напомнить, что ни Украина, ни Россия не являются членами Европейского... Нет там депутатов ни от Украины, ни от России. И поэтому это все частные мнения. И, собственно говоря, сколько там людей, там столько, может быть, и частных мнений.
Знаешь,
этих, Саш, самых
я
депутатов.
Бы, на самом деле, не стал недооценивать публичные демократические процедуры, ну, во всяком случае, вот в рамках Европейского Союза, потому что в рамках того же Европейского Союза многие процедуры выстраиваются на основе консенсуса. И если Европарламент принимает решение, что санкционное давление на российскую экономику, оно должно продолжаться вплоть до возвращения Крыма Украине, это не то решение, которое можно пренебречь, как, например, каким-нибудь решением, там, не знаю, Государственной Думы может пренебречь администрация президента Российской Федерации. Это один момент.
Так.
Второй момент. Я просто напомню, что, вы знаете, теперь абсолютно есть недоумение. Саша абсолютно правильно говорит. До сих пор непонятно, о каких санкциях говорили депутаты европейские. Потому что если они говорили о тех санкциях секторальных, которые были введены против российской экономики после событий на Донбассе, то по большому счету очень большие сомнения теперь вызывают будущее Минских соглашений. Потому что смотрите, как получалось. Минские соглашения – это такая вот история про кнут и пряник для Кремля. То есть, ребята, если вы будете как бы продолжать эскалацию конфликта на Донбассе, то санкции сохраняются против вашей экономики. Это такой себе кнут. Если вы, соответственно, соглашаетесь как бы ситуацию как бы военного активного противостояния свести на нет, если вы соглашаетесь договариваться о возвращении этих территорий под юрисдикцию официального Киева, то мы вам дадим пряник. Пряник в виде отмены санкций. А теперь, если санкции, соответственно, привязаны к судьбе Крыма, то у России как бы исчезает любая мотивация для того, чтобы идти на деэскалацию конфликта на Донбассе. Более того, подобное решение, соответственно, отправляет в небытие Минские соглашения, потому что теперь, условно говоря, Москва, которая, даже если она выполнит все пункты Минских соглашений, не будет, как бы не избавиться от санкционной удавки, то какой смысл ей как раз-таки Минские соглашения каким-то образом выполнять?
Минские соглашения выполнять нужно, потому что это есть Минские соглашения. Во-первых, потому что Минские соглашения – это не инициатива Европейской комиссии и не инициатива Европейского парламента. Извините, да, но Минские соглашения – это вообще абсолютно отдельная история.
Саш, я про другое.
Я понимаю, почему.
Саш, то есть,
что делать Российской Федерации? Да, то есть, вот как бы ее поставили, что бы вы ни делали, до тех пор, пока не освободите Крым, вы, значит, не получите. Но давай мы с тобой посмотрим. Ты слышал какие-нибудь заявления российского руководства по поводу вчерашнего решения? Это 4 февраля было решение Европейского парламента.
На данный момент прозвучали только заявления региональных чиновников.
Так.
В частности, вот, например, на резолюцию Европарламента тогда же, 4 февраля, отреагировал Сергей Аксенов. Цитирую. Он заявил, что сегодня Европарламент принял резолюцию по правам человека в Крыму и требует от России вернуть Крым в состав Украины. Заявил он. Говорить о ситуации нечего, сказал он. И заявил дальше, что Европа выполняет политический заказ из-за океана и не хочет ничего слышать. Такое ощущение, что свои мозги они включать не хотят. Но это такая классическая песня Кремля, который до сих пор надеется, что вот есть плохой полицейский в виде Вашингтона, хороший полицейский в виде Евросоюза и Брюсселя, и можно с этим хорошим полицейским договориться в обход плохого, да, то есть как бы указать, что не мы твой враг, а вот твой враг — это злой полицейский, который сидит, соответственно, в Вашингтонском обкоме. И поэтому Сергей Аксенов ничего нового принципиально для нас не сказал. Более того, успел еще отреагировать на это заявление Европарламента Сергей Миняйло. Цитирую. «Они собрались бусы на золото у дикарей менять. Обратились явно не по адресу. Любое давление на Крым и манипуляции по этому поводу россияне воспринимают как личное оскорбление», заявил Сергей Миняйло. Вообще, это любопытно, конечно, когда севастопольский чиновник начинает расписываться за всех россиян, за то, как они воспринимают. Это классическая история про любой авторитарный режим, когда чиновнику что-то не нравится, он сразу прикрывает свое собственное мнение мнением большинства. Он говорит, что не стоит с точки зрения как бы действующей властей это является оскорблением, а с точки зрения, мол, россиян. Потому что представить себе, что, например, что Ангела Меркель начнет выступать от имени всех немцев и прикрывать свою собственную позицию мнением всей Германии, то это было бы, наверное, что-то, не очень часто встречающееся в природе.
Знаешь, ну, понятно, мы можем комментировать. Понятно, что от этих руководителей Крыма де-факто, да, на сегодняшний день, от них трудно ожидать какой-либо другой реакции, потому что во многом они стали...
Но они
руководителями,
лица,
да, они не политические лица, сказать, и они стали руководителями Крыма только благодаря своей поддержке аннексии Крымского полуострова.
Ну, Саш, вот ты не согласен с тем, что подобное заявление Европарламента, оно само по себе является, ну, каким-то прорывным?
Ну, согласен.
То есть до этого ничего подобного не говорили?
Конечно.
Более того, мы понимаем, что решение Европарламента, это, условно говоря, оно носит рекомендательный характер. То есть он рекомендует Совету Европы привязать снятие санкций... К теме деоккупации.
Стоп, стоп. Значит так, надо, чтобы нашим радиослушателям было понятно. Надо, чтобы было понятно, что есть Европейский парламент, это парламент Европейского Союза, стран Европейского Союза. Есть, значит, Европейская комиссия, это как бы кабинет министров Европейского Союза, который, собственно говоря, и вводит, расширяет, углубляет или дополняет санкции. Такой, это такой, ну, как бы исполнительный орган. А вот, значит, Совет Европы, это организация, куда входит уже и Украина, и Россия, это просто объединение. Вот есть парламентская ассамблея Совета Европы, когда парламентские делегации разных стран приезжают и обсуждают, как жить мирно. Да? И это немного разные вещи. Но вот с экономической точки зрения, конечно же, санкции Европейского Союза, они наиболее значимы. Не санкции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, где лишают права голоса на заседаниях этой Парламентской Ассамблеи делегацию Российской Федерации, а именно экономические санкции Европейского Союза. На самом деле, мне достаточно было удивительно читать эту резолюцию Европейского Парламента, которой привязывается продление этих санкций и оставление их в действии этих санкций Европейского Союза в отношении Российской Федерации судьбой Крыма. То есть до тех пор, пока не будет восстановлен контроль Украины над Крымским полуостровом, ни о какой, условно, перезагрузке отношений с Российской Федерацией и речи быть не может, а также о снятии санкций. Но не только написано в этой самой резолюции. То есть это является одним из моментов, но как бы не исключительным и не окончательным. Это удивительно еще и вот почему. Потому что в январе 2016 года, в декабре 2015 года некоторые достаточно высокопоставленные должностные лица стран, которые входят в Европейский Союз, это и замминистры, и министры, говорили о том, что, ну вот как только Россия, значит, начнет выполнять Минские соглашения, мы сразу же рассмотрим вопрос снятия санкций. И тут возникает вопрос, а что произошло-то вообще за этот месяц? Что произошло, что фактически, да, все поменяло? Вот. И Крым вернулся на повестку дня.
Ну, почему Крым вернулся на повестку дня, возможно, это связано, во-первых, с поездкой наблюдательной миссии на полуостров. Мы об этом говорили. Это, понимаешь, для нас, например, для там крымчан, которые, собственно, живут на полуострове или живут в материковых областях Украины, там медиапространство переполнено событиями по Крыму, там товарная блокада, энергетическая блокада. А для европейского наблюдателя, в принципе, Крыма в медиаповестке не существует. До тех пор, пока на полуостров не едет наблюдательная группа от там от Евросовета или Европарламента, и которая не привозит после своего визита в Крым какой-нибудь разгромный доклад и не публикует его во всеуслышание. Возможно, это стало какой-то причиной. Но, ты знаешь, на самом деле, очень же многие на самом-то деле... Вот общественное мнение, оно, знаешь, оно меняется с как бы большим временным лагом. То есть происходит событие, но все равно инерция общественного мышления, она достаточно сильна. И очень многие, например, я охотно допускаю, в деловых или в бизнес, или в политических кругах там, в Евросоюзе, продолжают думать, что вот как бы конфликт на востоке Украины, это такая очередная блажь, которая рано или поздно как бы исчерпает себя, и с Россией снова можно будет вести бизнес. По-старому с ним можно снова будет договариваться, будет участвовать в приватизации каких-то объектов госсобственности в России и так далее, и так далее, и так далее. Но в какой-то момент, ты понимаешь, количество появляющихся новостей, которые приходят из России и о России, возможно, заставляют это общественное мнение или мнение частных конкретных дипломатов, политиков, бизнесменов эволюционировать. Они уже понимают, что, наверное, так как в 2013-м не будет в 2016-м или в 2017-м. текстом. И, возможно, с этим связано как бы изменение тональности заявлений как бы Европарламента.
Возможно, это связано также и с тем, что когда европейские политики говорят о том, что надо рассмотреть вопрос, или говорили о том, что надо рассмотреть вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, они, наверное, ожидали услышать ответное заявление о том, что как только, например, будут сняты санкции, сразу же Российская Федерация, например, снимет свои контрсанкции. Знаешь, это может быть такая вот игра просто-напросто в дипломатический пинг-понг. Да, но если поскольку нет никаких заявлений ответных со стороны Российской Федерации, если руководство Российской Федерации говорит о том, что мы со своей стороны все делаем, а вообще вопрос там Минских соглашений – это внутренний вопрос Украины, ну вот услышали, да? Ну окей, тогда есть следующее заявление.
Не знаю. На мой взгляд, те санкции, которые вводились, контрсанкции, которые вводились, мне кажется, их вред для европейской экономики и европейских производителей явно переоценивают. Как, например, внешняя торговля Евросоюза за тот период, когда Россия ввела санкции, выросла на 7%.
Это понятно.
Но даже несмотря на запрет импорта, экспорта товаров и услуг.
Дело в том, что все равно есть достаточное количество европейского бизнеса, которое считает, что необходимо все-таки, каким-то образом налаживать отношения. Это бизнес, Павел, да? И это бизнес, который говорит о том, что мы не хотим терять свою прибыль.
Да, и бизнес есть в любой стране. Вопрос просто в том, что вот, например, в нормальной стране все равно политические интересы, они как бы заставляют, они стоят во главе угла нередко, и политические принципы, и они заставляют бизнес идти в арьергарде. А в некоторых странах, например, бизнес-интересы, они идут впереди, а политические интересы подстраиваются под бизнес-интересы. На примере Евросоюза, который сохраняет санкции против России, несмотря на явно выгоду, невыгоду как бы всего этого процесса для определенной части бизнес-кругов, мы можем говорить с уверенностью о том, что на данный момент политические интересы, они как бы первичнее, чем бизнес-интересы.
Окей, хорошо. И знаешь, я вот думаю, что мы не услышим какой-то реакции официальной Москвы на решение Европейского парламента. Это как по принципу «нет человека, нет проблемы». Да? Вот мы делаем теперь, российское руководство делает вид, что нет вообще никакой резолюции.
Я, кстати, вообще не исключаю, что по российским медиа даже вообще не передавали и не транслировали. Я имею в виду по телеканалам, по тем самым телеканалам, откуда черпают информацию абсолютно подавляющее большинство российских обывателей. Что они, в принципе, не сообщали о резолюции Европарламента. Но проблема в том, что если вы не видите приближающуюся лавину, если вы не рассказываете о ней своим домашним или соседям по личной площадке, это не значит, что лавины нет. Поэтому я, на самом деле, на мой взгляд, вот главный позитив во всей случившейся новости, он заключается в том, что, во-первых, Крым вернулся не только в украинскую повестку, но и в международную повестку. И как минимум на уровне Европарламента уже звучат соответствующие заявления. Более того, например, глава украинского МИДа Павел Климкин намерен поднять вопросов о переговорах по деоккупации Крыма на встрече министров иностранных дел в нормандском формате 13 февраля. Это понятно, что это абсолютно дежурная история.
Это то, что называется «Женева плюс».
Да, но тем не менее, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы увидим нарастающее количество сообщений на эту тему. Это не значит, что сами по себе эти сообщения или эти публичные заявления, или эти публичные декларации способны заставить Россию сесть за стол переговоров. Но как минимум возвращает Крым раз за разом повестку дня.
Крым возвращает в повестку дня. Но есть опасность на самом деле. Если, поскольку в этой резолюции Европейского парламента говорится, что Европейский парламент призывает все-таки Российскую Федерацию, которая де-факто контролирует Крым, приступить к переговорам о судьбе Крыма, о деоккупации Крыма в формате так называемом «Женева плюс», тут есть один, знаешь, такой негативный момент. Может быть, он не совсем негативный на сегодняшний момент, но в нем заключается определенная опасность. Российская Федерация своими дипломатическими, органами может начать какие-то переговоры, создать какую-то рабочую группу, которая будет демонстрировать всему миру. Вот специально такая рабочая группа назначит туда какого-нибудь 35-го заместителя, 8-го помощника, который будет приезжать, говорить, что мы заинтересованы в регулировании этого, это очень сложный вопрос, он там, знаешь, по понедельникам не решается, по вторникам тоже, и в 2016 году это надо комплексно подойти. Ну, что я говорю, много можно слов самых разных наговорить, и Российская Федерация говорит, вы хотели Женеву плюс, мы участвуем в Женеве.
Я о другом говорю, Саш. А, во-первых, Россия на это пойти не может по одной простой причине. Ну, ты можешь себе представить, 2012 год, и внезапно Россия садится за стол переговоров о судьбе Курильских островов. Более того,
это было бы,
Саш,
красиво.
Я послушай. Она садится, например, в рамках российской внутренней повестки не может быть никаких переговоров о судьбе территорий, которые признаны внутри страны, ну, частью страны. Даже не может быть в имитационном формате никаких переговоров, потому что в рамках российской повестки это является абсолютно недопустимым шагом. Потому что следом, условно говоря, в рамках российской повестки это что ж, надо садиться по там, Калининградской области разговаривать или по Курильским островам и так далее.
Ну, по Калининградской области нет прецедента
разговора. Нет, но я просто к чему хочу сказать, что... Ты сейчас говоришь о том, что вот если Россия согласится на женевский формат, но при этом она будет саботировать реальный переговорный процесс. Саш, да ты не понимаешь, какой на самом деле это будет вообще тектонический прорыв, если вообще Россия согласится признать, что Крым является не признанной частью Российской Федерации, а что она в принципе готова обсуждать судьбу той территории, которой до этого президент страны и Конституционный суд признал неотъемлемой частью Российской Федерации.
Нет, это не совсем так. Это как с Минскими соглашениями, да, то есть... Есть, с одной стороны, гаранты Минских соглашений, да, а есть участники Минских переговоров, которые не являются как бы официальными сторонами. Понимаешь, о чем? Вот это так называемая рабочая группа. И вот когда возникает такая рабочая группа, Российская Федерация говорит, ну, знаете, мы же участвуем в заседании рабочей группы по подготовке возможного участия в формате Женева плюс.
Саш, ты даже не понимаешь. То есть я объясню. Представь себе какой-нибудь, я не знаю, 89-й год или 88-й год, и то, что, например, Советский Союз даже готов артикулировать в публичной сфере, в публичной теме, там, вопрос о независимости прибалтийских государств, Украины или, например, Казахстана. Это, в принципе, представить себе на тот момент в рамках той повестки в принципе невозможно. Даже если бы это носило имитационный характер, подготовительный характер, белого шума и так далее. И если, вот поверь мне,
хорошо,
такая
давай.
Рабочая группа произойдет, случится и так далее, это уже по себе, само по себе будет проявлением огромного прорыва, примерно такого же, вот, знаешь, в рамках которого Советский Союз жил в 90-м году, когда было ощущение того, что вот-вот оно все случится, и вопрос просто в сроках.
Хорошо, что... давай предположим, что, точнее, попробуем спрогнозировать, что будет дальше.
Я дальше думаю, что Россия вообще, ты абсолютно прав, она будет замалчивать появление подобных резолюций, она будет замалчивать про как бы консолидирующуюся такую позицию Запада в отношении полуострова, она будет как бы игнорировать то, что полуостров возвращается в медиаповестку всего мира, ну а как раз-таки Украина будет... попутно, помимо темы Донбасса, еще поднимать тему полуострова. Но нужно понимать, что ситуация развивается, динамика ситуации, она как бы не в силу того, что там депутаты что сказали или нет, а то, что экономика катится в небытие и в пропасть. И санкции, они продолжают работать. Чем дольше они сохраняются, тем глубже эта пропасть падения.
Вспоминая 80-е годы, кстати, тогда с санкциями была приблизительно такая же ситуация, как сейчас. Санкции были введены в 79-м, 80-м, 81-м года тогда вводились эти санкции, но они говорили приблизительно до 82-го года. По телевидению писали в газетах. После 82-го года о санкциях перестали говорить как о каком-то факторе, который оказывает влияние на жизнь простого советского человека. Наверное, санкции оказывали влияние на жизнь простого советского человека, но нельзя же было советскому коммунистическому руководству расписаться в собственной, знаешь, как бы недееспособности, невозможности противостоять каким-то смешным санкциям какого-то смешного западного мира, да, Соединенных Штатов Америки. И поэтому, хотя санкции продолжали работать и там даже до 90-х годов, об этом просто-напросто молчали. Дорогие друзья, если вы нас сейчас слышите, И если вам даже будут говорить, что санкции уже сняты, а такое вполне возможно, могут сказать по российскому телевидению или российскому радио, что санкции уже сняты, вот это будет новая стадия такая, после «не смешите мои Искандеры», то санкции все равно останутся. И останутся они до тех пор, пока не будет восстановлен украинский контроль над Крымским полуостровом. Это программа «Крымский пармезан». Услышимся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Ну и теперь к делам нашим свинским. Извините. Значит, такая программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин. И очень важная информация для Крыма. Значит, в Крыму расширили карантинную зону на весь полуостров. Российский глава Крыма Сергей Аксенов расширил вторую карантинную зону на всю территорию республики в связи с распространением африканской чумы свиней. Соответствующий указ Аксенова опубликован на крымском правительственном портале.
Значит, у меня сразу вопрос. Вот когда ты предлагал эту тему, и у меня, честно говоря, было полное недоумение, потому что не знаю, что обсудить. Вот объясни мне, почему я должен обращать внимание на эти сообщения?
Почему ты должен обращать внимание на все эти сообщения? Значит, в январе была выявлена так называемая африканская чума свиней, АЧС, в одном из фермерских хозяйств в Раздольнинском районе Крыма. Когда регистрируется такая вспышка африканской чумы свиней, объявляется карантин. Например, там в радиусе 10 километров или в радиусе 100 километров. Нет, я сразу отвечу на твой вопрос, Павел. Людям африканская чума свиней не угрожает. Она угрожает исключительно только свиньям. Несмотря
А что происходит с мясом? То есть, я не знаю, в чем проблема? То есть...
Проблема в том, что его не рекомендуется использовать. Да, не в еду. Значит, самих свиней принудительно забивают вот в зоне карантина, и новых свиней там разрешается заводить только через 4 месяца после ликвидации последней вспышки, значит, вот такого заболевания. Это достаточно такая мерзкая штука, но, значит, как действует в Крыму? Вот зарегистрировали такой случай. Зарегистрировали один, зарегистрировали второй, зарегистрировали третий. Распространили теперь действие вот этой африканской чумы свиней на территории всего Крыма. Как она там могла оказаться, я не понимаю, потому что, Крым де-факто, вот с точки зрения такого свинства, да, вот назовем это так, это остров. Да, потому что свиньи, извини меня, я ни одного случая не встречал, чтобы они могли переплыть Керченский пролив.
Знаменитые миграционные потоки.
Потоки, да. На нерест. То есть из Украины не завозятся эти свиньи, да, ни поросята, ни свиньи, ничего. Ни из Крыма в Украину, ни из Украины в Крым. То есть это могло там возникнуть только там, где-то в Крыму. При контакте, например, с дикими кабанами или еще чем-то, да, вот с какой-то животина, которая была бы переносчиком этих неприятных болезней. Но, значит, по словам, кстати, российского вице-премьера Крыма Николая Инаки, вот этих свиней, которые они сейчас уничтожают, а забирают, уничтожают свиней практически во всех крымских, где вот отмечено это заболевание, африканская чума свиней, вот будет выплачиваться компенсация за изъятых и уничтоженных свиней фермерам из расчета 99 рублей 20 копеек за килограмм живого веса. Это сказал российский вице-премьер Крыма Николай Инаки. Давайте послушаем.
К руководителям неоднократно уже обращался, еще раз, к руководителям первой угрожаемой зоны. Пожалуйста, проводите сходы граждан, доносите до людей, что по всем умертвленным и изъятым животных на подворьях у сельхозпроизводителей будет проведена компенсация.
И по нашим сообщениям, как нам люди звонят на радио Крымреале, говорят, что не везде это есть компенсация. Это, в принципе, это может быть бюрократическая какая-то проволочка. Да, а может быть, и на самом деле, знаешь, как традиционно не дойдут деньги до тех, кто действительно выращивал свиней. Это важно еще почему? Потому что в сельском хозяйстве Крыма во многих подворьях люди просто живут. Нет, колхозов и совхозов, они были еще распущены все в 1997 году. И для многих людей в Крыму единственным способом выживания в сельской местности является выращивание крупного или мелкого, не рогатого скота, крупного скота или свиней. В основном это, конечно же, свиньи, потому что свинья достаточно быстро набирает вес, там, к 7-9 месяцам она уже, ее можно сдавать на мясо, это не корова, которую надо там кормить полтора года и достаточно дорогостоящая. Свинья есть все, свинья есть там разные самые корма, и
то
таким
это
образом
это
люди...
универсальное домашнее животное,
животное,
которое можно откормить...
Откормить, на... заработать, самому есть и кормить...
И зачем государство так поступает?
Я не знаю, нет, ну государство, вот с точки зрения изъятия, уничтожение свиней, выплаты компенсации, наверное, это логично. Да? Если вы изымаете свиней, то есть способ существования людей, которые живут в сельской местности, будьте добры, заплатите. Да? Потому
у
что...
нас очень долгая... То есть, подожди, но финальная цель всего этого...
Какая? Нет, есть предположение, потому что это так, аналогичные такие же ситуации возникали и на материку России, что, как говорится, да, в разных областях европейской части Российской Федерации. Угу. Возникали такие ситуации в 2010, 2011, 2012 года. И вот там, значит, специалисты, и эксперты писали о том, что дивным образом, чудесным образом после возникновения вспышки свиней потом появляется на рынке либо торговец какой-нибудь импортной свининой, что на сегодняшний день, ну, наверное, может быть, появится и в Крыму торговец импортной свинины, либо возникает монополист, который выращивает свиней после того, как сельское хозяйство в той или иной области или районе абсолютно зачищено вот от такого мелкого фермера, да, который выращивал 4, 5, 6, 8, может быть, 10 свиней. Возникают большие крупные комплексы, в котором там выращиваются 500, 1000, 10 тысяч свиней. То есть и это, опять-таки, нас возвращает к истории о том, что вся Российская Федерация это просто так из себя представляет такой набор больших мегакорпораций и больших монополий.
То есть, по большому счету, в рамках этой логики мы должны увидеть, как в ближайшее время, после того, как зачистили частные фермерские хозяйства, условно говоря, вот от этих, условно говоря, свиней, которых у них изъяли и уничтожили, мы должны увидеть либо появление крупного игрока на рынке как бы крымской свинины, либо это будет игрок, который будет импортировать там из Краснодарского края, завозить, да, либо это какой-нибудь местный, либо это игрок, который откроет свиноферму непосредственно на территории полуострова. Правильно я понимаю?
Да, но дело в том, что открыть большую свиноферму на территории Крымского полуострова, ну, теоретически это возможно,
ну.
Но практически просто все-таки кормовая база. Есть очень большая проблема с кормовой базой в Крыму. Это связано просто-напросто с 2014 годом, после того, как после аннексии Крыма в Крым перестала поступать днепровская вода. Для кормовой базы, для свиньи нужна вода, нужна кукуруза, нужно зерно, а для всего этого нужна вода в большом количестве. И поэтому это как... То, что мы наблюдали уже в конце 2015 года, в начале 2016 года, когда некоторые крымские предприятия, которые производили молоко, они заявили о том, что невыгодно, да, в Крым завозить корма, выращивать коров, потом из этого молока делать, которое дают коровы, делать разные продукты, потому что проще не завозить корма, выращивать коров на территории, где нет воды и нет кормов, да, а просто уже завести готовую продукцию рядом. Благо, что территория с кормами, с водой, с коровами, с большими комплексами, она же вот рядом, это Краснодарский край.
То есть тогда, по большому счету, получается, что государственные органы в данном случае, в данном конкретном случае, могут использоваться, как я не знаю, как инструмент для недобросовестной конкуренции. Но, кстати, вот согласен, очень логичная схема. Мы сможем, кстати, ее убедиться в том, так ли это или не так, в самое ближайшее время, в принципе, я так понимаю. Но на самом-то деле, вот события последних, ну, уже, наверное, практически 2 лет, они показывают, что очень многие люди, которые полагали, что приход российского флага будет как бы означать там процветание, в том числе малого и среднего бизнеса, они в своих ожиданиях во многом обманывались. Потому что, по большому счету, в этом смысле такая коррупционно-корпоративная система, когда самые главные, самые лакомые куски достаются только крупным таким практически монополистам на рынке, она свойственна была не только Украине. Она, более того, она в Украине была свойственна в меньшей степени, нежели она свойственна современной России.
Ты понимаешь прекрасно, что на самом деле доказательств ни у кого нет, да, связи там, и может быть ее и нет такой связи, но вне всякого сомнения, что когда происходит передел рынка, на российском рынке, да, выигрывают крупные крупный производитель. Тот, у кого либо есть там государственная поддержка, либо тот, у кого есть доступ к более крупным технологиям, либо к более дешевым кормам, либо еще к чему-то. И тут надо признать, что Крым, крымское сельское хозяйство, без украинской воды, без Северо-Крымского канала, он просто-напросто, даже если бы не было такой вот этой африканской чумы свиней, он просто-напросто обречен. В том смысле, что он не может выиграть конкурентную борьбу, например, с тем же самым Краснодарским краем.
Друзья, говорят, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. О патриотизме в этой студии буквально через секунду.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Вы знаете, друзья...
Нет, вот... не знаю, Павел.
Ну, тогда слушайте, я вам сейчас расскажу. И не только вам, Александр. 3 февраля российский президент Владимир Путин на встрече клуба лидеров в очередной раз за время своего пребывания на посту сформулировал национальную идею.
А кто, извините, Павел, у меня можно вопрос? Это вот был клуб лидеров, а кто там был из лидеров, кроме Владимира Путина? Он кого-то еще признает лидером Российской Федерации?
Это хороший вопрос, да. По его словам, кроме патриотизма, никакой другой объединяющей идеи в России не может быть. То есть, основа нашего патриотизма – это патриотизм. Я так понимаю, да? Ну, давайте послушаем фрагмент, собственно, выступления российского гаранта.
У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Мы работаем на страну. Понимая под этим нечто аморфное, как еще в советское время было. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди. И другой идеи мы не придумаем. И придумывать не надо.
Ну вот, снова разговоры о духовных скрепах. Я просто хочу напомнить нашим радиослушателям, что Владимир Путин в разные годы разную идею предлагал в качестве национальной. Например, в 2004 году национальной идеей Владимир Путин считал конкурентоспособность. В 2011 – сбережение народа. В 2014 году о святости как объединяющей идеи для граждан Российской Федерации высказывался глава РПЦ патриарх Кирилл. Просто любопытно, как на самом деле я помню первую каденцию президентства Владимира Путина, и он тогда говорил, что наша задача это, там, не знаю, удвоить ВВП или догнать Португалию по уровню там, ВВП на душу населения. А вот прошло уже там, 15 лет, и он сегодня просто рассказывает об абстрактном патриотизме. Хотя на самом-то деле, ну, особенно любопытно это смотреть на фоне того, что происходит. Я еще хочу напомнить, что на самом деле патриотизм, как бы, это такой хороший источник заработка, потому что на программу патриотического воспитания граждан России в 2011-2015 годах был потрачен 591 миллион рублей из федерального бюджета. А на такую же программу, но уже в 2016-2020 годах будет потрачен 1 миллиард 666 миллионов рублей. Вообще, 6, эта цифра...
666 миллионов рублей будет потрачено 14... Да. Распределено между 14.88.
Да. Да. Вот, то есть рост в 3 раза. И осваивать эти деньги будет Росмолодежь, Росвоенцентр, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, то есть ДОСАФ, Российское военно-историческое общество, казаческие организации и другие...
Казаческие организации?
Казачьи организации и другие. Да. Просто, друзья, на самом деле это очень любопытно смотреть, как на самом деле, патриотизм в России – это хороший источник заработка. Можно быть профессиональным патриотом, сесть на потоки и зарабатывать на них очень и очень много. Вообще, просто мне все время интересно в этом смысле, как по-разному трактуют вообще патриотизм в разных странах. И... Вот это вот
ты хочешь поговорить про патриотизм? Серьезно?
Нет, мне просто... ты знаешь, на самом деле, Саша, это действительно хорошая тема. Почему? Потому что во многом в тот момент... это вообще особенность любого авторитарного общества. В тот момент, когда у гражданина этого общества не остается, остается очень мало тех вещей, которые он может назвать своим, ему подсовывают вместо категории «свое» «наше». Ты должен гордиться наше там отечественное образование, отечественной наукой, отечественной армией и так далее, и так далее. В тот момент, когда у него не остается личностного пространства, ему подсовывают коллективное. А гордиться коллективным очень легко. Знаешь, и в этот момент государство и гордость за государство выполняет роль стеночки для пьяного. То есть, когда ты на ногах держаться не можешь, но присоединился к стеночке, и вот вроде бы как бы хорошо и стеночку похвалить можно. Кстати, у нас на неделе одним из гостей программы «Крым Реалии» был российский философ, публицист Максим Горюнов. И он как раз-таки рассказывал о своем понимании того, что такое российская идентичность. Он говорил, что она не строится на политической нации, а основывается на лояльности к императору, как и в XIX веке. Просто роль императора в России, по словам Максима Горюнова, сегодня выполняет президент.
Если говорить о России, здесь специфическая идентичность. Она не имеет никакого отношения к политической идентичности вот политической нации, да, как во Франции, Марсельеза, взятие Бастилии и тому подобные вещи, разумеется. Но здесь идентичность своя, она может быть более архаичная. И здесь идентичность выстраивается, ну, чуть ли не как там в феодальном мире, эта идентичность связана с лояльностью императору. То есть, по большому счету, тут точкой сборки российской нации является император. В данном случае сейчас в России лично Владимир Владимирович Путин. То есть, собственно, не русский, а россиянин вообще, это тот, кто лоялен императору, тот, кто признает Владимира Владимировича человеком, который управляет всем.
Интересная точка зрения. Напоминаю, что вы слушаете программу «Крымский пармезан». Ты знаешь, вот в советское время очень гордились тем, что многие республики в Советском Союзе, они перешагнули, знаешь, из феодализма сразу в коммунизм. Ну, в социализм, как начальную стадию коммунизма, минуя капитализм. А вот, знаешь, не получается. Нельзя перешагнуть из феодализма сразу в социализм или коммунизм. Да, вот нельзя. Нельзя пройти, знаешь, получить демократическое общество, и если тебе просто принесут как из-за океана демократические...
Ну, как начинается в субботу, в романе «Братьев Стругацких». Ты должен последовательно со ступенечки
на ступеньку. Со ступеньки на ступеньку, да.
Не понедельник начинается в субботу, а трудно быть Богом как раз-таки, да.
Но, понимаешь, самое главное, то есть если у тебя нет низовых структур гражданского общества, если люди, например, в твоем селе не привыкли собираться на Майдан, как это было, допустим, в Украине, да, и решать проблемы, где мы построим дорогу, как мы соберем деньги на школу и так далее, то все равно все, что дальнейшая привнесенность, вот эта демократия, выборная, невыборная, она, на мой взгляд, она, в общем, не будет очень долгожительствующей, да, такой, она не будет протяженной во время, она не будет настоящей. И как только приходит другой новый руководитель, все эти атрибуты, они просто-напросто превращаются якобы демократической власти и демократического строя, они превращаются просто-напросто в атрибуты.
Да, безусловно. Более того, я на самом деле просто хочу обратить внимание, что вообще появление всей этой риторики, оно не случайно, потому что в 2016 году, в сентябре, России предстоит пройти через парламентские выборы. И даже в условиях фактического отсутствия конкуренции, ну, когда вот есть «Единая Россия» и несколько ее филиалов под названием «Компартия» и там «Справедливая Россия» или «ЛДПР», мы же понимаем, что все эти фракции абсолютно лояльны администрации президента, у них нету даже никакого намека на свободомыслие. Так вот, даже в этой ситуации полного отсутствия конкуренции обеспечить более-менее нормальную явку или обеспечить там прохождение, там, не знаю, формирование крупной фракции «Единой России» в Госдуме, по словам российских социологов, это не такая уже простая задача.
О, так это, слушай, это совсем другой вопрос получается. Тогда, значит, это вопрос уже не патриотизма, это вопрос протестного настроения в Российской Федерации. И тут вот многие политологи думают о том, как действительно будет развиваться протест, связанный ухудшением уровня жизни. Либо это будет, опять-таки, создание, знаешь, маленьких каких-то ячеек гражданского общества, что мы наблюдали в Украине в течение с 2010 по 2014 год, когда ведь не было сразу Майдана, да, то есть были маленькие движения. Вначале там бизнесмены отстаивали свои права, учителя, врачи, все отстаивали потихоньку свои права и только потом объединились. Так вот, будет ли точно такое же в России строение маленьких ячеек гражданского общества и потом изменение политической ситуации во всей стране? Либо это просто-напросто будет выразиться в Российской Федерации недовольство снижением уровня жизни оно выразится просто-напросто в неприходе на выборы. Вот знаешь, просто в 2016 году не придут россияне на выборы, скажут, вы обои-ребои.
Скорее всего, явка будет. Скорее всего, не будет низкая явка, скорее всего, будет где-нибудь большие вбросы, собственно, как мы это наблюдаем.
Но ведь низкая явка невозможно изменить ситуацию в стране.
Да, разумеется.
Невозможно построить счастье в отдельно взятой квартире.
А я, честно говоря, и в этом смысле не особенно верю в какую-то способность российской политической системы к эволюции. Потому что, на мой взгляд, эволюционировать способна система, ну, где есть хотя бы худо-бедно какие-то зачатки конкуренции. Там, где существует один наглухо забетонированный армейский плац, ну, никакой как бы жизни, никакой растительности не будет, и ждать ее абсолютно бессмысленно. Возможно, поэтому как бы сегодня... Ты обрати внимание, на протяжении там, последних недель, как бы вот дискурс, который поднимается в российской внутренней повестке, он очень простой. Либо ты патриот, и ты поддерживаешь власть, либо ты пятая колонна, ты как бы часть западного плана по разрушению России, и тогда ты власть не поддерживаешь.
Кстати, в 2014 году на международном дискуссионном клубе «Валдай» на закрытой встрече выступил первый замглавы администрации президента Вячеслав Володин. По словам гостей, Володин озвучил ключевой тезис, который наиболее четко отражает сегодняшнее состояние страны и ее граждан. Пока есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России.
Ты знаешь,
удалось это как даже, вложить в головы россиянам?
Я даже думаю, ты знаешь, мне интересно вообще, Вячеслав Володин, он понял, что он сказал в тот момент? Потому что, по большому счету, он сформулировал очень простую историю. Что пока в России как бы архитектура власти остается такой, какая она есть. И чем дольше это продолжается, тем выше шанс того, что когда Владимир Путин будет покидать свой пост, то есть, точнее, не то, что когда он будет покидать, а это, знаете, как ситуация в Ливии там с Каддафи. То есть, вот, условно говоря, с уходом Каддафи вся эта система, как карточный домик, может развалиться на части, которые будут друг с другом конфликтовать самым неожиданным образом. И это вообще как бы такая... История про заболевание. Я просто этот пример мы уже как бы привозили в одной из прошлых программ. То есть, если у вас онкология, и вы ее не лечите, то это, конечно, все здорово. Но в конечном счете это как бы невылеченная болезнь убьет весь организм. И в данном случае, чем дольше сохраняется у власти в России такой олигархический режим, который при этом умножен на идею имперского военного реванша, то тем больше он для России играет роль вот этого онкологического заболевания, которое способно убить организм, внутри которого живет.
Кстати, вот мы говорили про патриотизм, мы говорили о том, как могут реагировать россияне на выборах 2016 года на ситуацию в стране. Но мне кажется, вот на чем зиждется на сегодняшний день вот вся система Российской Федерации, она зиждется на чиновниках, на системе кормления, когда да. тебе дают вот должность, да, и вот ты что-то вот, что себе там, кто что охраняет, тот то и имеет. Но мне кажется, ты знаешь, вот давай все-таки вспомним, что мы крымский пармезан, и я хочу сейчас сообщить очень интересно, сообщить пренеприятнейшее известие для чиновников. Губернаторы российских субъектов федерации получили распоряжение пересадить всех чиновников на Весту и X-Ray, а весь нынешний автопарк распродать.
Это где такая новость?
Это такая новость. Это где надо такая новость, значит. Такая новость идет. И понимаешь, в общем, как бы очень интересно. Это на российских автомобильных порталах. Мне очень интересно, сколько теперь будет желающих стать российскими чиновниками, значит, чтоб ты всю жизнь свою на Весте ездил.
Да,
Что
такое Веста?
Веста – это новый российский автомобиль, знаешь. X-Ray – это такой кроссовер на базе того же самого автомобиля. Но мне просто вспоминается... Очень картинка, когда Владимир Владимирович Путин пытался завести автомобиль под названием «Лада», да, он не заводился.
Я думаю, что как раз-таки чиновники в России не пострадают, потому что, как обычно, все издержки в Российской Федерации, которые вводятся, на первый взгляд, для чиновников, они в конечном счете перекладываются на плечи налогоплательщиков.
То есть ты считаешь, что российский чиновник теперь обозлится, да? Ну, вот к нему приезжает, он глава... области, да?
Главарь
области. Он приезжает на работу на Весте, да?
Он будет ездить на просто шильдик, сменит, купит себе Range Rover. И нацепит на него, что это, извините, это Lada X-Ray.
Да, например. Ну, в общем, ситуация, конечно, интересная. Я понимаю, что, конечно, это делается для того, чтобы поддержать этот российский автопром, у которого не самые хорошие времена наступили. И как бы ни надували щеки в Российской Федерации, падение продаж в России за 2015 год существенное. Практически в половину упали объемы продаж нового автотранспорта. Как бы ни надували щеки и не говорили о том, что нам не страшен серый волк, на самом деле страшен. Вот, например, по сравнению с 2014 годом, в 2015 году, несмотря на то, что практически на 10% больше продали нефти, а на 40, почти на 42% уменьшилось количество денег, которые получили за эту нефть. И то, что сейчас чиновников пересаживают на автомобили отечественного производства, это еще одно из свидетельств вот такого, знаешь, звоночка о том, что кризис, он коснется каждого.
Да, только в данном случае это все равно напоминает какие-то горчичники для человека, которому давным-давно у него гангрена на ногах. Я думаю, что мы станем свидетелями самых необычных новостей в самое ближайшее время. И будем о ней говорить. Мы – это Крымский пармезан. До скорого.
Крымский пармезан. Каждую субботу мы с вами в 18.10 по киевскому времени или в 19.10 по джанкойскому. Услышимся в следующую субботу.